Шаббат еще не начался. Помните, было создано ровно 10 таких вещей. Одна из них, например, уста Валаамовая слиться. О чем идет речь? О том, что эти события были настолько из ряда вон выходящими, что в структуру реальности они не вставлялись. 6 дней творения потому были завершены. Но когда были завершены 6 дней творения, Всевышний имел запасное время, в кавычках 18 минут, между 6 днями творения и 7 днем. И снова я повторяю то, что должно быть очевидно всем и каждому. На всякого человеческого мудреца довольно простоты Всевышнего. И мудрецы, говоря о ласковых именах евреев, имеют в виду совершенно замечательную вещь, что оказывается каждого человека, всякого спускающегося в Египет этого мира, Всевышний знает по имени и любит индивидуально. А следовательно, господа, чтобы мы не сомневались, если не дай Бог, на одной чаше весов оказывается судьба всего мира, а на другой наше личное счастье, то Всевышний всегда предпочтет наше личное счастье. Именно об этом история с Моше. Я хочу позволить себе, когда скоро мы вспомнили об этой истории Моше, я настолько всегда последовательно ругаю переводы на русский язык нашего пятикнижия, что хочу с радостью позволить себе один раз похвалить. В данном случае будет речь идти о шамировском переводе пятикнижия Моисеева на русский язык, где, как вы помните, разрешается ситуация с гибелью Моше, ожидаемой. Как всегда я говорю, мужчина несет ответственность за все в этом мире, а его жена за него самого. И в данном случае, когда Моше близок к смерти, то ситуацию разрешает его жена Ципора, которая делает обрезание своему сыну, спасает жизнь своему мужу и разрешает эту ситуацию к хэппи-энду, при этом произнося удивительные слова. Задает он вопрос Всевышнему. «Крови ты хочешь?» Так переводят в издание Шамир. И дальше идут слова «Хатан дамим ата ли». «Хатан» – обычный перевод, «жених». И все переводят «жених», «крови ты». Но, господа, есть еще один смысл у слова «жених». «Жених» – это тот, кто хочет стать мужем. Это стремление, это желание. И в издательстве Шамир удивительно красиво переводятся эти слова. «Крови ты хочешь». Крови обрезания желаешь ты. То есть Всевышний не становится женихом по крови. Всевышний желает в этом мире одну единственную кровь. И это кровь обрезания. Кровь союза. Удивительно красивый перевод и браво переводчикам. Но мы с вами продолжаем дальше рассмотрение общего смысла как нашей главы, так и всей второй книги Пятикнижия. Итак, резюмируем коротко, что было сказано в первой части нашей беседы. Переход от книги человека к книге народа подразумевает решение проблемы «народ-тусклость». Любая масса людей нивелирует значение личности и создается неразрешимые противоречия личность-социум. И вот именно решению этого противоречия и посвящена как недельная глава, так и вся книга Шмот. Ласковые имена евреев – это рецепт, который позволяет нам понять, каким образом Всевышний решает противоречие между высочайшими целями, глобальнейшими задачами и одним маленьким человеком. Знаменитый вопрос Федора Михайловича Достоевского решается однозначно. Весь мир не стоит слезы ребенка, и потому всякий раз предпочитает Всевышний наше личное счастье, и в это мы, господа, с вами должны верить. Обязан еврей верить в то, что все, что с нами лично происходит, это все к лучшему. И никогда Всевышний за счет нас с вами не решает свои проблемы. Поверьте мне, что у Всемогущего Всевышнего есть свои способы решения проблем. Маленький тоже очень красивый пример. Мы с вами говорим в молитве, называя Всевышнего, я имею в виду молитву Амида, которую мы произносим стоя, «Рофе Нееман Верахаман». Мы называем Всевышнего врачом надежным и жалостливым. Как известно, господа, для хирурга подойдет либо одно, либо другое наименование. И не дай Бог попасться под нож хирургу вообще. Но жалостливому, как известно, хирурги родственников первой категории не режут. По уважительной причине может дрогнуть рука. Не дай Бог, чтобы у хирургов дрогнула рука. Понимаете, господа? Хирург может быть или жалостливым, и тогда не дай Бог, или надежным. В чем преимущество Всевышнего, господа? Я, как старый математик, всегда говорю четвертое измерение. Понимаете, хирургу, чтобы проникнуть во внутреннюю полость желудка, не дай Бог, бывает, требуется вскрывать, как известно, полости. Для того, чтобы Всевышний проник к любому внутреннему органу тела, ему ничего резать не нужно, господа. Понимаете, он этого противоречия не имеет, ему резать не нужно. Он имеет возможность полную через четвертое измерение элементарно коснуться той ткани, того органа, той лимфы, которая ему нужна, и напрямую поправить. При этом, чтобы проникнуть и дойти до нее, ему ничего резать не нужно. У него есть четвертое измерение, господа, которое, как известно, у наших врачей просто как возможность отсутствует. Это снова иллюстрация бесконечных возможностей Всевышнего, которые единственные позволяют ему быть и жалостливым, и надежным, как говорил Аркадий Исаакиевич Райкин на слова Жванецкого, одновременно. Оставшуюся часть нашей беседы я хочу посвятить недельной главе Шмот, уже не всей книге, а только лишь ее завершению. Недельная глава Шмот завершается немыслимыми, невозможными словами, сказанными Моше. Напоминаю, что само по себе появление Моше в Египте лишь ухудшает ситуацию. И, быть может, дамам будет понятен следующая аналогия. Последние схватки самые болезненные. Коль скоро мы уподобляем вслед за мудрецами исход из Египта родовым мукам, которые, кстати, миру еще предстоит пережить перед приходом Машиаха. И комментарии мудрецов по этому поводу говорит сам за себя. Мудрецы комментируют одним словом «ой», буквально как в старом-старом еврейском анекдоте. Помните, когда приходит телеграмма «Хаим уже» и ответ двумя буквами «Ой». Таким образом, появление Моше, напоминаю, лишь ухудшает ситуацию. И фараон, услыхав о желании евреев выйти из Египта, реагирует однозначно. Как говорит? У евреев еще есть силы хотеть? Так это значит, что мы их используем не на полную катушку. А ну-ка, говорит фараон, закрутить все гайки. Ситуация складывается настолько страшная, так кажется на первый взгляд, что Моше, и этим завершается наша недельная глава, говорит слова, равным которым нет во всем Пятикниже. Он приходит к Всевышнему в самом конце главы и говорит: «Лама гареота лаам азе». «Отчего сделал ты плохое этому народу?» И дальше уже вообще невозможно. «Зачем ты меня послал?» «Лама зе шалахтани». Теперь, господа, я напоминаю факты. При всем уважении к Моше, он пережил личный Синай. Всевышний раскрылся ему у куста, который горит и не сгорает. И раскрывшись там, естественно, показал ему, говорит устная традиция, все, от начала времен и до конца их. Он увидел всех праведников, он увидел все. Дальше. И если кто-нибудь и мог задать этот вопрос, ну уж никак не Моше, господа. Уж он-то знал, зачем его Всевышний послал. И уж кто, как Моше, понимал, что Всевышний не сделал плохо этому народу. Что произошло? Вот эти последние муки, они как раз и привели к рождению еврейского народа. И интересен ответ Всевышнего. Он идет уже как бы в следующей главе, что Аврааму, Ицхаку и Иакову, с этого начинается следующая глава, Вайра. Я открывался под именами, связанными с ограниченностью этого мира. Но теперь предстоит безграничное раскрытие. А следовательно, какой ответ? Это уже комментарий 7-го Любавичского Рэбе. Какой ответ? Вот именно в силу этих причин евреев этот мир, по сути, должен был исторгнуть из себя. Поскольку предстоит невероятное раскрытие Всевышнего, безграничное, именем Юткей Вавкей, четырехбуквенным именем, тетраграмматоном, вот это раскрытие требует безмерности. И, в частности, евреи проходят через максимум страданий. Понятно, что этот ответ был известен Моше. Но как тогда понять его слова и его роль? И я всегда в данном случае привожу удивительнейший комментарий, который построен на двух еврейских мудрецах. Один из них жил чуть раньше, это первая половина 19-го столетия, рав Исраэль из Салантера, его больше знают, как основателя движения Мусар, Салантер Ребе, ученик рава Хаима из Воложина, который был крупнейшим учеником Виленского Гаона. Второй из них известен чуть меньше, хотя тоже невероятный мудрец и праведник. Его звали Раби Цадок Коэн из Люблина. А в его биографии присутствует редчайший элемент. Раби Цадок Коэн из Люблина, родившись литовским гением, становится по ходу жизни цадиком, становится по ходу жизни хасидским рэбе. Вещь, насколько я, мне известно, не имеющая равных и аналогий. И оба в этом смысле, и зачинатель движения Мусара в Исраиле Саланта, и Раби Цадок Коэн ухитрились синтезировать вот эти два удивительно разных подхода, хасидский и литовский. И то, что у них получилось, является чем-то принципиально особенным. Для того, чтобы понять, в чем смысл вопроса Моше, зачем ты меня послал, зачем сделал ты плохо этому народу, мы отправляемся на 3 недели вперед в недельную главу Бешалах, где звучат удивительные слова уже Всевышнего. Всевышний говорит Моше: «Лама зе тицак элай? Зачем ты кричишь?» Нет, слава Богу, не на Всевышнего, но к, ко мне. Кто кричит, простите? Ответ Моше. Вы такое слышали, господа? Я понимаю, не на Всевышнего, хорошо, господа. Все-таки немножко табель о рангах соблюдена. Но, извините, кричать ко Всевышнему, это кто же себе такое может позволить? Комментарий рава Исраэля из Саланта звучит удивительно. Это одна строчка. «Не хотел Моше, лороца Моше, льет цадик аль-хэшбонам шел Исраэль». «Не хотел Моше быть праведным за счет Израиля». Не понимаю. Давайте вспомним, господа, 4 глава 2 книги повествует нам о том, как на 3-й день после исхода евреев из Египта Всевышний укрепил в очередной и в последний раз сердце фараона, и тот сказал своим приспешникам: «Да что же мы сделали? Да чего же мы их отпустили?» И погнались они за евреями. И на 7-й день, как вы помните, и с тех пор мы это отмечаем, 7-м днем Песоха, было величайшее чудо. Всевышний разорвал воды последнего моря. Так можно перевести Ям-Суф. Суф от слова Саф. Конец, предел. Но еще прежде, чем фараон как бы вступает и евреи проходят по суху, Всевышний говорит Моше, чтобы он предупредил евреев, что то, что они видят сейчас фараона и его присных, это уже последний раз. Моше, естественно, справляется с заданной и поставленной перед ним задачей. А следующие слова, после того, как Моше объясняет евреям, что вы станьте и замолкнете, Всевышний будет... Все как мы знаем. Следующие слова идут, обратите внимание, совершенно никак не мотивируемые. И сказал Всевышний Моше, зачем ты кричишь ко мне? Не понял, что значит, зачем ты кричишь ко мне? Ну, Всевышний объяснил Моше. Моше объяснил евреям, чего он теперь кричит ко Всевышнему. Удивительно переводит онкилос в этом месте. Абсолютно не переводит. Знаете, что он пишет? Вместо буквального перевода на арамейский, зачем ты вопиешь или зачем ты кричишь ко мне, онкилос переводит, не надо молиться, я уже услышал. Слово молиться вообще не появляется в Пятикнижии. И есть разница между криком и молитвой. Молитва – это просьба нижестоящего, вышестоящему. Извините, крик. И объясняет Раби Цадок Коэн излюбленно. Объясняет сразу все. Мы с вами совершенно неправильно видим фигуру Моше. И потому Барух сейчас в очередной раз, как и все вы, как и я в свое время, ошибся, сказав, что Моше был самым скромным из людей. Нет, Моше действительно был самым скромным из людей. И Всевышний об этом говорит прямо. У Моше анав миколь адам але адамот. Господа, но не в этом уникальность Моше. А в чем, объясняет Раби Цадок Коэн излюбленно. И он говорит удивительную-удивительную вещь. При этом проводя совершенно невероятное сравнение между создателем буддизма Буддой Гаутама, принцем индийским, и нашим учителем Моше. Дело в том, что действительно, те, кто знает биографию зачинателя буддизма, один к одному с биографией нашего учителя. Они оба произрастают во дворце в качестве наследника престола сверхдержавы. Только у Будды это 5 век Индия, а у Моше это 13 век до христианской эры Египет. Дальше. Выйдя в юном и нежном возрасте, впервые в кавычках на улицу, из своей теплицы, что они обнаруживают? Серость человеческих будней, скорбь, болезни, старость, немощь и так далее, и так далее, и так далее. Потрясенные до глубины души юноши. И вот здесь, пишет Раби Цадок Коэн излюбленно, и начинается пропасть, которая позволит нам понять, что такое Моше. Как известно, Будда, не принимая вот этого увиденного им, отправляется высоко-высоко в горы, где находит путь личного самоусовершенствования, духовного внутреннего развития, которое ведет к гармонизации всех сил внутри и вне человека, и называется нирвана в буддизме. А что делает Моше? Задает вопрос Раби Цадок. И ответ он невероятный. Моше разделяет боль своих братьев. Наш Моше это делает его нашим Моше. Господа, дело не в его невероятной скромности и не во всех остальных его изумительнейших талантах и не в том, что он отец всех пророков, господа. Все это уже следствие, причина куда более важна. Это объясняет уже Раби Шнейерсон. Почему, говорит, у нас говорят о главе поколения? Ответ первый неправильный. Ну как, голова, всему дело голова? Ответ нет. Единственная часть тела, которая ощущает любую другую часть, как себя, это голова. Понимаете, если у вас болит мизинец на левой ноге, то эту боль голова ощущает как свою. Правая рука боль мизинца на левой ноге не ощутит. Правая рука вполне может ударить по левой и на «мне больно» ответить «а мне не больно». Только глаза ощущает все как себя. И вот эта удивительнейшая эмпатия Моше, которая проявляется уже значительно позже потрясающими словами «доколе буду я, могу я нести народ этот». Понимаете, господа, Моше никуда не убегает от этой реальности. Моше вмещает в себя боль всех евреев. И слова Моше, зачем сделал ты плохое народу этому? Зачем ты меня послал? Это крик боли. Это не рацио, господа, объясняет Рабби Цадок Коэн из Люблина. Господа, обратите внимание, когда нам больно, что мы делаем? Ответ, мы кричим. А что нам от этого меньше больно? Ответ, нет, не меньше. Но когда больно, кричат. Это не рацио, это эмоция. Понимаете, господа, не было на земле человека более знающего, понимающего и чувствующего, чем Моше. И, конечно же, если мы вспомним о том, что он передает евреям, что вот это, то, что вы видите фараона, его признак, это уже последний раз в 4 главе Бешалах, 2 книги Пятикнижия. Кто же лучше его знает, получившего это напрямую от Всевышнего, что сейчас будет? Но евреи все равно боятся. Но евреям плохо, но евреям больно, Моше кричит. Вот это удивительнейшее качество, не имеющее себе более равных и даже отдаленно приближенных. Моше способен почувствовать боль любого еврея как свою. Мало того, он несет в себе эту боль. Вот это его бесконечная эмпатия. Вот это его ощущение, я всегда сравниваю с понятием идыше «мамы», еврейская мама. Для тех, кто не знает, господа, характеризую анекдотом. Чем еврейская мама отличается от террориста? Ответ: с террориста можно договориться. Понимаете, господа, вот это его бескомпромиссность, когда речь идет о его детях. И вот это и есть Моше, человек Всевышнего. Человек Всевышнего в чем? Так же, как Всевышний любит каждого еврея и знает каждого еврея по имени, вот так же и Моше, как идыши мамы всех евреев, как еврейская мама всех евреев, он ощущал боль каждого как свою. И когда евреям было больно, неважно, что он, оцените комментарий Рава Исраэля из Саланта, не хотел Моше быть праведным. Праведность, мы учили с вами, это рациональность. Моше, конечно, знал. Знал лучше всех. Он источник всех пророческих дарований. Но, зная, господа, Моше кричал. Потому что евреям было больно. Потому что евреям было страшно. Его знание никак не мешало ему кричать. Потому что, как мы с вами учили, в своих отношениях с людьми будьте праведными, будьте рациональными. Но в плоскости отношений со Всевышним, господа, чего стоят наши заслуги, наша способность понимать и так далее. В плоскости наших отношений с Всевышним мы, конечно же, малые дети, которые всего боятся и ничего не понимают. И в этом отношении Моше и был нашим учителем, нашим лидером, нашим Моше. Моше был тем, кто был способен вместить в себя боль всех евреев, нести эту боль и вопиеть ко Всевышнему, передавая эту боль. Вне всякой связи с тем рациональным, что он, конечно же, понимал. И вот это его удивительнейшее свойство, объясняет Рабби Цадок Коэн из Люблина, и делает его Моше, и делает его уникальным. Все же остальные его невероятные достоинства в этом смысле, они менее значимы. Потому что основная задача лидера, основная задача царя над евреями – быть не просто ответственным за всех, чувствовать боль каждого еврея как свою личную боль. Таким образом, мы можем заключить содержание как всей книги, второй книги Пятикнижия, так и ее первой главы, именно ласковые имена евреев. Поскольку вся эта книга, несмотря на то, что на первый взгляд содержит в себе исключительно глобальные вещи, действительно глобальные, как и исход, так и тем более дарование и постройка Мишкана, все это вещи совершенно глобальные. Но при этом никакой статистики, и никакой еврейчик не стал маленьким. И тому способствуют две вещи. Во-первых, и в основном, это, конечно же, все могущество Всевышнего и его способность делать так, что личное счастье каждого важнее судеб всего мира. А с точки зрения снизу вверх, это данная нам отчасти способность Моше и наших праведников. В XIX веке бытовала история о хасидском Рэбе, к сожалению, как всегда, не помню имени, который не мог спать ночью, если еврейская роженица чувствовала боль и рожала ночью. Он просто не мог спать, если она находилась в радиусе 500 километров. Так утверждали хасиды этого Рэбе. Но, по крайней мере, мы выучили с вами, откуда эта способность еврейских лидеров, и кого следует считать лидером, и чего мы должны ждать от нашего, даст Бог поскорее, прихода нашего Машиаха. Господа, основная особенность Машиаха будет не в его потрясающей мудрости и пророческом даре и так далее, и так далее, и так далее. Его основная способность – это основная способность лидеров над евреями. Будет способности ощущать боль, подчеркиваю, любого еврея, как свою боль. И вот эта уникальная способность позволит нам сразу и точно его определить. И именно таким был наш первый лидер, наш первый учитель Моше. И именно вот эта его способность нести боль всего еврейского народа внутри себя и сделала его прообразом даже того, кого мы ждем, даст Бог, уже буквально завтра, нашего царя Машиаха. На следующей неделе, господа, наш урок с вами будет как обычно. Я надеюсь, что уже будет возможность задавать вопросы и по этому уроку, и по следующему. Даст Бог, решаться технические проблемы. Сразу говорю о том, что через две недели нашей программы juniversity.org, так называется наш сайт в интернете, у нас шабатон в городе Одессе. Те, кому это актуально и кто может туда приехать, могут прямо через наш сайт, это будет 15 января, шабат, когда будем читать третью недельную главу, на следующей неделе занятия, как обычно, и через две недели у нас перерыв в связи с шабатоном, который будет в Одессе. Сразу объявляю, что будет еще дальше. 28-го, я снова надеюсь, я не путаю числа январского месяца, будет шабатон в Волгограде, и 31 января воскресник в городе Москве. В связи с чем у нас тоже выпадет одно занятие в интернете, но зато те, кто живут неподалеку и могут приехать на шабатон в Волгоград или 31 января, сразу после шабатона в воскресенье в Одессе, как всегда, у нас встреча будет на шоссе энтузиастов номер 5, там специальное такое строение нашего спонсора, там мы всегда встречаемся. Все подробности, конечно же, на нашем сайте juniversity.org. Как обычно, первая буква вместо «ю» заменяется на «J-E-W» – «Juniversity». Окей, до следующих наших встреч через неделю. Всего хорошего.